Все Тебе, Господь, вся слава, вся честь, все поклонение души нашей, вся благодарность сердца нашего, Господь, все приносим мы к Себе сегодня, ибо пришли и собрались здесь не ради человека, но мы собраны в присутствии Твоем, у ног Твоих, Иисус. Мы верим Твоему Слову, мы верим обетованиям Твоим. Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Ты среди нас. Сегодня здесь Ты, чтобы учить, чтобы говорить к нашему сердцу, чтобы беседовать с нами, чтобы дать наставление для нас, для народа Твоего, Господь. И пусть наше сердце будет приготовлено к тому, чтобы каждое это слово принять от Тебя. Вся слава и честь Тебе да будет во веки веков. Аминь. Благословен Господь, слава Ему. Приветствую, дорогая церковь, вас. Пожалуйста, занимайте свои места. Спасибо, группа. Мы будем рассуждать над Словом Божьим. И, ну, как некое вступление к этой проповеди, задался. И хорошо, когда мы задаем себе вопросы, братья и сестры, вообще так, в целом. Потому что, когда задаешь вопросы, ты ищешь ответы на эти вопросы, и, соответственно, что-то Бог открывает, к чему-то побуждает. И верю, что один из наиболее часто встречающихся или вопросов, которые мы задаем, является вопрос «Сколько времени?». Я буду говорить сегодня о времени, и поэтому это очень важный вопрос для нас. Каждый день мы поднимаемся, сколько времени? Мы соизмеряем свою жизнь, когда нужно прийти на работу, когда мы опаздываем, торопимся. Мы где-то нервничаем, когда кто-то пообещал, но не пришел в нужное время. Сами переживаем, когда опаздываем. Мы живем во времени, и даже в собрании, приходя в воскресный день, настраивая свое сердце на слышание Слова Божьего, на то, чтобы иметь это общение, соединение с Господом, нет-нет, да и посматриваем на эти часы, правда? Особенно, когда проповедник там затягивает время. Проповеднику тоже неплохо смотреть, перед мной часы висят. Даже здесь в собрании, помимо того, что мы имеем общение с Богом, мы еще и на часы поглядываем. И это нормально, потому что мы должны ценить время, мы должны дорожить им. И его всегда не хватает, удивительно, но так мы порой тратим его беспечно, направо, налево, больше, меньше. Нам дорожить нужно временем. Когда мы говорим, или читаем Слово Божие, вернее, в Новом Завете вот это понимание или понятие времени, оно переводится в двух словах – «хронос» и «кайрос». Греческие слова, которые имеют разное смысловое наполнение или оттенок, потому что «хронос» – это то время, которое измеряется часами, когда мы смотрим, сутки, часы, минуты и так далее. «Кайрос» – это время, которое определяет некие Божьи события, это пророческое время, которые происходили и будут происходить, те события, которые определены Господом. И поэтому для нас очень важно и одно время наблюдать, и второе время также. Хотя Слово Божие говорит о том, что когда-то Иисус сказал ученикам своим, не ваше дело знать времена и сроки, когда они задавали ему вопросы, вот это как раз-таки времена, хронос, сроки, кайрос. Но тем не менее, Господь побуждает нас наблюдать за временем. Мы должны молиться о том, чтобы Бог научил нас мудро исчислять дни жизни нашей, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И когда Он обличал Иерусалим, глядя на ожесточение людей и предрекая разрушение и войны на этой земле, Он говорил, зато придет все это на тебя, потому что ты не узнал времени, кайрос, времени посещения твоего. Поэтому мы должны быть особенно бдительны и правильно относиться, дорожить, наблюдать за этим временем. Сегодня такой большой достаточно ажиотаж. Вообще общество наше сегодня, цивилизация человеческая, она как бы так наполнена такими апокалиптическими ожиданиями конца света. Уже который раз опять назначается определенная дата, новая дата. Это было до сегодня. Наверное, многим известна дата 21 декабря 2012 года. Я это говорю не для того, чтобы рекламировать, и вы там что-то там начали предпринимать, запасаться мукой, сахаром, макароны скупали в магазинах или что-то иное. Вот это дата, которая определена, исходя из, скажем, предсказаний каких-то, хотя, в общем-то, не назовешь предсказаниями, информации, а достаточно таинственные, загадочные цивилизации майя, Центральной Америки, которые когда-то были, исчезли. И вот их календарь заканчивается именно на этой дате. Все, дальше ничего нету. Соответственно, исследователи, люди, общество сегодня считают, что, ну, раз там дальше нету, значит, это и есть конец света. Все, после этого все заканчивается. Гибель цивилизации, фильмы снимаются, причем-то красочно и наглядно показывается, как все это будет, как это все будет происходить. Опять же, не рекламирую эти фильмы, даже не называю их, но просто говорю о том, как люди сегодня живут и чем наполнено их и каким ожиданием наполнено их сердце сегодня. Есть особые такие счастливчики, удачники, которые планируют во всей этой вселенской катастрофе выжить, путями какими-то там выкупить где-то что-то там, бункера себе сделать на огромной глубине, или корабли какие-то построить, или что-то еще. Вот. Несколько там десятков выживает, дает начало новой цивилизации человеческой. И, в общем-то, смотришь на все это и удивляешься наивности и, в общем-то, невежеству духовному людей. И при всей этой суматохе, при всем вот этом ожидании ужасов каких-то, я верю, мы не должны их разделять. И более того, скажу, что именно в этот день никакого конца света не будет. 21 декабря 2012 года. Господь сказал, ни дня, ни часа не знаете, и никто не знает. Отец один небесный. Но хочу сказать, что вполне возможно, что он будет гораздо и раньше, братья и сестры. Радует это вас? Не всех. Это может быть и раньше. Это может быть и завтра, это может быть и сегодня даже. То, что мы называем, или то, не ту дату, не то событие, которое определили там эти жрецы, или то, что люди назвали, мы строим свое основание, рассуждение, убеждение не на их каких-то домыслах, мы строим свое понимание, утверждение на Слове Божьем. Я хочу, чтобы мы сегодня рассуждали над ним, и когда книга пророка Исаии написана, задают сторожу этот вопрос: «Сторож, сколько ночи?» Говорит, приближается утро, но еще ночь. И то время, которое мы живем, братья и сестры, это то время, когда еще ночь, но приближается утро. И взойдет солнце правды. И будет этот грядущий Господь явлен перед всеми. И будет восхищена Церковь Божья, ожидающая Его. Я хочу говорить об этом сегодня. О пришествии Господа нашего. О последних днях, о дне Господнем. И о том, почему это важно для нас в свете всех тех событий, о которых мы будем говорить сегодня. Давайте вместе прочитаем второе послание Петра с 3 главы. Достаточно большой отрывок Писания, но тем не менее. Второе послание Петра, 3 глава. Апостол Петр пишет: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю вас ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так и не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Аминь. В Новом Завете немало подобных отрывков, немало стихов, немало упоминаний и наставлений, касающихся последнего дня или пришествия Господня. Я намеренно взял вот этот отрывок, и в первых же стихах Петр, обращаясь к возлюбленным, к церкви, к верующим людям, он говорит: я хочу, чтобы вот это послание мое, оно было как напоминание, которое возбуждать будет чистый смысл, или будет побуждать вас, звучать напоминанием к рассуждению, к трезвости, к ясности, понимания того, что будет последние дни. И он говорит о том, чтобы мы не забыли, чтобы мы хранили, чтобы мы были наставлены в Слове Божьем. Потому что и тогда, в то время, когда писалось это послание, сегодня были, есть и люди, которые отвергают саму возможность подобных событий. И здесь написано о тех людях, наглых ругателях, хулителях, насмешниках еще можно перевести, которые будут говорить: какая катастрофа, какой последний день, какие катаклизмы. Вселенная стабильна, неизменна. Установленные законы, они неизменны, эти законы, и эта вселенная, она работает или существует по этим законам. Никогда никаких этих катастроф не было, ничего этого не будет и в будущем, тем более, когда говорится о суде, какой суд, какое пришествие, какое будет это излияние гнева, такого не было никогда. Такие люди были тогда, разрушая всякую надежду на возвращение Господа, разрушая всякое понимание о том, что Господь придет и будет его второе пришествие. Сегодня эти люди есть также. Может быть, изменилось немножко отношение в отношении катастроф, вселенских катаклизмов. Люди понимают, что это было, что какие-то такие ситуации складывались и были прежде. И здесь Петр напоминает, что было это. Это библейская история, в том числе был этот потоп, который уничтожил все это нечестивое человечество. И он говорит, что и это будет. По-другому, но будет. И потому Господь сегодня через это слово обращается к нам, напоминая нам и говоря, чтобы мы не верили, не занимали позицию таковых людей. И наивно предполагать, что можно спрятаться в бункере. И наивно предполагать, что люди будут так говорить, «Падите горы на нас и покройте нас от этого грядущего гнева». Ну не спрячешься. Никакие эти уловки, никакие деньги, никакие связи, положения не помогут, не спасут от того события, которое предречено Господом и которое неизбежно будет. Бог говорит о другом, да, Он долготерпит, но путь спасения не в этих там человеческих жалких попытках, невежественных и очень таких слабых и немощных, но Он говорит о том, что путь спасения – это покаяние, это вера в Господа Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет, аллилуйя. Это есть путь спасения, это есть надежда для каждого человека, ни в чем-то ином, ни в ком-то ином. Но Бог не медлит, долготерпит, ждет, зовет, через Слово Свое обращается к сердцам людей. Но одно не должно вызывать у нас сомнений. Этот день придет, братья и сестры, аминь, скажите. И я считаю, верю то, что проповедь, напоминание о грядущем Господе должно быть важнейшим посланием Церкви последних времен. Все, что мы говорили, о чем бы мы ни молились, мы должны говорить, мы должны помнить, мы должны рассматривать в свете того, что близок день Господень, близок к чему конец, как написано в Слове Божьем. И поэтому мы говорим о воскресении, мы говорим о смерти Христа, мы говорим о Его рождении в том числе, но не меньше, а может быть больше в это последнее время. Мы просто обязаны говорить о Его возвращении, о Его пришествии. И здесь написано даже не просто говорить, ну знаешь там Петя, Мария, вот Господь скоро придет. Написано о том, что ожидать этого и более того желать, страстно желать возвращения Господа. И поэтому вот это «Маранафа» — арамейское слово, которое не просто название церкви какое-то выражает, а состояние сердца «Гряди, Господи!» должно звучать в сердцах наших. Аминь. Почему это важно? Несколько причин, несколько моментов я хотел бы назвать. И первое — это то, что неизменны Божьи обетования. Неизбежны Божьи обетования. То есть Господь сказал, и это утверждение Его, «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Бог бодрствует над всяким словом Своим. Аминь. Наша вера на чем основана, братья и сестры? На обетованиях Божьих, правда? Почему? Потому что Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То, что мы молимся, на чем основано? На том, что Он сказал, я услышу вас. То, что мы имеем покой и входим в мир Его, на чем основано? На том, что Он сказал, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И мы переживаем это. Мы приняли этот мир, мы приняли как обетование и пришествие утешителя, другого утешителя, мы праздновали праздник Пятидесятницы, и мы сегодня имеем это утешение в нем, мы сегодня исполняемся Духом Святым, но это обетование Божье. Бог не человек, Бог бодрствует над Словом Своим, мы поем псалом, и звезды там спадут с неба, но обетования стоят Его. Но Бог исполнит Свое Слово. Любое обетование, которое мы можем найти в Слове Божьем, оно не просто так запечатлено. И так как важно для нас и молитвенное общение, и создание церкви, Господь сказал, я создам церковь свою, и возможность спасения, не менее, более важно, и то иное обетование, которое записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Аминь. Вас вообще радует это обетование или нет, братья и сестры? Оно значимо для нас. Оно очень важно. Почему? Потому что Господь пришел первый раз для искупления. Но послание к евреям написано, во второй раз Он явится уже не для того, чтобы брать грехи. Он придет для ожидающих Его спасения. Он придет уже как царь царей. Он придет как владыка владычествующих. И Слово Божие об этом говорит здесь, это Его Слово. «Я приду опять». Он не назвал даты ученикам своим. Он не сказал о том, в какой-то день будет, но Он сказал, и я верю, что это будет, братья и сестры. Аминь. И когда Он возносился на небо, когда ученики в растерянности смотрели, явились им ангелы небесные, в Деяниях написано о том, что они сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Они подтвердили обетование Господа. Они сказали, Он придет таким же образом, Он возвратится. На какое-то время Он оставил вас, но Он придет. И с полнотой веры они приняли это слово. Мы удивляемся стойкости, мы удивляемся силе, мы удивляемся тому движению Духа Святого Первоапостольской Церкви, но во многом все это определено тем, что эта церковь ежедневно жила ожиданием возвращения Господа. Простоте сердец, как дети, они приняли Господь, значит завтра. Но если не завтра, может быть через неделю, но ты придешь. Ты это сказал, ангелы возвестили. Каждый их день, каждая их молитва, каждое их служение, рассуждение над Словом, все то, что они делали, они не были пассивны. Они служили, не трудились, они понимали, время коротко. Мы что-то должны успеть сделать для Господа. И они делали это, они стремились к этому. Но каждый день они жили ожиданием возвращения Бога. Когда Господь говорит через Павла о совершении вечери, к примеру, Он говорит, доколе Он придет, совершайте. Делайте до того момента, доколе Он придет и возьмет вас к себе. Мы говорим о той, может быть, давно от нас отстоящей церкви, но и так недавно наши братья и сестры, они жили также этим ожиданием. Они также бодрствовали и молились, и ожидали пришествия Божьего. Я знаю эти свидетельства, когда разные ситуации складывались, когда кто-то приходил, например, в молитвенный дом, собрание, не зная, что оно перенесено или на другое время, или в другое место. Приходил в церковь, а церковь пуста. И нет никого, ни братьев, ни сестер, ни служителей. И люди просто в разочаровании и глубокой скорби падали и плакали пред Господом. Почему? Церковь вознеслась, а я остался. Можно посмеяться, и кто-то думает, ну, наивная вера. Знаете, а Бог, я верю, ценит вот такое отношение. Я верю, Бог ценит такое ожидание, которое было. У людей, которые понимали, и самое то, чего они боялись, это Божий страх, это остаться тогда, когда церковь будет вознесена. Остаться здесь, на этой земле, среди скорбей, среди этого гнева, который придет после восхищения церкви. Они боялись по-хорошему этого. И поэтому бодрствовали, и поэтому стояли, держались, приходили в собрание, лишь бы только не остаться. Лишь бы только не остаться вне дверей, вне этого спасения, не быть покинутым. Знаете, это то, что мы потеряли, и то, что нужно нам сегодня, братья и сестры. Почему я говорю сегодня это слово? Я не призываю к фанатизму. Я не призываю к каким-то там эпатажным действиям. Уже там завтра мы выйдем на вершины холмов. Господи, приди. Но я призываю к другому, к состоянию нашего сердца. Пришествие Божье, оно близко. Он при дверях. Я прочитал историю об одном мальчике, который смертельно заболел. Это было в Америке в годы войны. И журналисты узнали о его желании. А его желание было, чтобы его посетил президент Америки, и он хотел с ним побеседовать, задать несколько вопросов. Ну, такое детское желание было. И однажды, в какой-то день, утром рано, в двери этого дома позвонили. Поднялся отец этого мальчика, небритый, сонный такой, знаете, помятый еще, в нижнем белье уж, простите. Вот, подходит к двери, открывает, а там сам президент Соединенных Штатов, Эйзенхауэр тогда был. Ну, скажем так, никто не ожидал, никто не предполагал, никто не предупредил. Ну, пришел. Он побеседовал с этим мальчиком, он ответил на его вопросы. Но этот отец на всю свою жизнь сделал один урок, очень важный урок для нас, для христиан. Говорит, я бы все свою жизнь отдал, чтобы встретить моего президента в достойном виде. Знаете, может быть, даже не столько важно, в каком виде кто-то из вас встретит президента в своем доме, если так будет. Не важно это. Важно другое, в каком виде мы встретим нашего Господа, когда Он постучится в наши двери. И мы не скажем, подождите, послушайте, я тут приведу себя в порядок, там в доме порядок наведу, себя там как-то еще немножко приглажу. Знаете, не будет на это времени. Не будет. И потому Господь говорит сегодня, чтобы это время, это событие, оно не застало нас врасплох, чтобы, будучи одетыми, как написано, мы не были нагими пред Господом, и этот момент не застиг нас вот так внезапно. Оно будет неожиданно, но не должно застать врасплох нас. Бог грядет, ибо Господь говорит сегодня, будьте готовы к этому, бодрствуйте, чтобы вам не постыдиться потом. Это первая причина – неизменность Божьих обетований. Вторая причина – это очевидность тех признаков Его возвращения, которые Он запечатлел в Своем Слове. Да, Господь не сказал конкретный день или время, но в Слове Божьем мы находим неоднократно общие признаки и состояние того, что будет происходить, и то, что будет свидетельствовать о том, напоминая нам, что это уже последняя фаза этих последних времен, что уже близко, при дверях, как написано. И сегодня мы, если имеем открытые очи, если имеем открытые уши, мы видим и слышим, что мы живем, братья и сестры, мы живем последнее время. Это не просто привычный какой-то шаблон проповедника. Мы часто это слышим. Но я хочу, чтобы мы сердцем прочувствовали, что воистину то время, те события, в которых мы сегодня помещены, они свидетельствуют о том, что судья стоит у дверей, что Божье пришествие, оно весьма близко. Первое написано о природных катаклизмах, бедствиях технологических каких-то и болезнях. Послание, вернее, Евангелие от Луки, 21 глава, 11 стих. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Сегодняшние новостные выпуски, они каждый день наполнены сообщениями о том или ином событии. Даже вот это короткое время не надо брать там какие-то далекие, отдаленные от нас времена. Начало этого года, землетрясение в Гаити, потрясающее, которое привело в шок какой-то весь мир. Сотни тысяч людей в одно мгновение были похоронены заживо и уничтожены там этим землетрясением. В Чили спустя какое-то время землетрясение, опять же, сотни погибших. В Турции землетрясение, опять же, погибшие. В Китае землетрясение, опять жертвы. Сегодня этот мир, он действительно потрясается. Что-то в природе происходит, что-то ненормально. Кто-то скажет, ну это так и было, и раньше были. Было, действительно было. Но то, что происходит теперь, в последнее время, оно гораздо мощнее и по масштабам своим, и по последствиям своим, и чаще. Сегодня люди озабочены тем глобальным потеплением и изменениями в климате, которые связаны с этим. Сегодня вы слышите, заливает Европу, Германия, Польша до сих пор не могут отойти от этого наводнения, которое не то что десятки, сотни лет не было на протяжении сотен лет. Люди сегодня даже в этих цивилизованных странах предпринимают все, что можно, чтобы можно минимизировать последствия, но не получается. Сегодня, опять же, те же дожди, оползни в Бразилии, в других каких-то странах, люди гибнут сегодня. Это то, что говорит о том, что в природе нарушен какой-то баланс, штормы, ураганы. Это происходит сегодня где-то землетрясение, где-то засухи, где-то наводнение. И это все умножается. Вот эти катастрофы технологического порядка или техногенного характера, это то, что отличает сегодняшнее время. Сегодня со вторым Чернобылем сравнивают то, что произошло в Мексиканском заливе, когда взорвалась эта платформа, и разлив нефти на протяжении уже, наверное, месяца, это сотни тысяч тонн нефти выброшено в воду, гибнет флора, жизнь, загрязняется, и, в общем-то, люди даже не могут просчитать последствия всего этого. Предпринимают, деньги тратят, пытаются что-то делать, специалистов призывают, не могут, не получается. Угрозы какие-то, штрафы там грозят многомиллиардные, но нет никакого результата. Беда, бедствие. Всемирная организация здравоохранения, она дает свою информацию, и беспристрастные цифры говорят тоже о том времени, в котором мы живем сегодня. 40 ранее неизвестных вирусов появилось за последние 40 лет. То есть каждый год один вирус, причем ранее неизвестный, против которого нет ни лекарств, ни вакцины, появляется сегодня в мире. Причем не просто появляется, как насморк, как какое-нибудь там чихание. Тот, который уносит сотни тысяч жизней людей. Возвращаются те старые болезни, которые считались уже побежденными, и никакие антибиотики, никакие другие лекарства уже не действуют против них. И они сегодня особенно быстро распространяются, даже не так, как в прошлое время. Люди поражаемы вот этими всеми болезнями. Господь говорит, смотрите, бодрствуйте, наблюдайте. Это все то, что происходит на ваших глазах, это то, что будет отличать это последнее время. Мы говорим... Второе, о том, что состояние людей в это последнее время, оно будет каким-то особенным. Не просто само состояние природы или тех каких-то внешних обстоятельств. Послание к Тимофею, Апостол Павел пишет своему ученику: «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Знаешь, когда, знаете, когда читаешь вот эти слова, просто не верится: «Господа, неужели это может быть? Неужели это написано сегодняшнем, о нашем времени? Сегодня в своей надменности о прошедших веках люди вспоминают: ну, там жили дикари, там войны какие-то были, с копьями там бегали, что-то еще там. Ну, а мы цивилизованные сегодня люди. Мы же грамотные, у нас демократия». Вы знаете, но в чем и сегодня особенно циничность зла, что оно не столь явным стало, оно стало культурным, оно стало цивилизованным и поэтому еще более циничным. Люди ожесточены сегодня. Сегодня так мало сострадания, и сегодняшние какие-то там фильмы, какие-то программы, какие-то шоу и так далее, они более и более развивают это ожесточение сердец людей. Погибли люди, ну и что? Несколько десятков сотен, ну и что? То есть люди даже и потеряли стоимость, ценность жизни человеческой. Каждые 27 секунд в Европе происходит убийство ребенка, аборт. Это то, что официально зафиксировано. Сколько это, вне этого никто не знает, братья и сестры. Это то, что происходит в мире сегодня. 29 секунд каждый происходит самоубийство. Люди не ценят жизнь. Происходит это по всему миру. Больше миллиона за год людей сводят счеты со своей жизнью. Беларусь, наша возлюбленная, в которой мы живем, о которой мы молимся, где Бог поместил нас, одна из самых наибольших вот этих вероятностей или уровней самоубийства. Она находится в лидирующей группе. Это реальность сегодняшней жизни. Люди становятся неверными, люди становятся развращенными, и эта развращенная мораль принимается как норма сегодня. И люди, которые сторонятся ее или отделяются от ее, считаются ненормальными. Это то, что сегодня отличает это время. Мы говорим о том экономическом неком продвижении, новые страны появляются, какие-то в лидеры выбиваются, тут же Китай. Но что я прочитал, найдя информацию? В том же Китае существует до сих пор правило, которого должно придерживаться все общество китайское. Одна семья, один ребенок. Что это значит? Что если больше будет рождаться, всех остальных должно абортировать или убивать. Это сегодняшний цивилизованный мир, это сегодня та страна, которая претендует на лидерство, на главенство в экономике. И люди сегодня штрафуются за то, что они имеют желание иметь больше детей. Кого-то отчисляют из партии даже. Даже такие используются определенные тематические лозунги. Это сегодняшнее время, в частности, растите меньше детей, но больше свиней. Откажешься от аборта, дом снесем, коров конфискуем. Еще один ребенок, еще одна могила. Это сегодня, это не вчера, это не в прошлом веке, братья и сестры. Это то, что сегодня. И можно представить, как живут наши братья и сестры христиане там, в этой стране, понимая заповедь Божию, рождать детей, дорожить детьми. Это то, что сегодня там происходит. И я верю, Бог просто некое возмездие пошлет на это. Не будет там никакого экономического развития, потому что попираются, нарушаются принципы Слова Божьего. Сегодня, когда мы говорим дальше, важно, и здесь написано также об этом, конфликты между детьми и родителями. В любой культуре прежде существовало это некое почтение и уважение старшего поколения. Особое уважение к родителям, желание досмотреть их и выразить некое уважение и почтение к ним. Но сегодня совершенно противоположное. Почему здесь написано, и это пророческое слово, в журнале «Благодать», который вышел, и вы сможете после собрания приобрести, есть статья, очень хорошая статья о так называемой ювенальной юстиции. Я не буду в подробностях рассказывать, вы прочитайте, что это такое, но суть ее в том, что раньше родители своих детей пугали: не будешь слушаться, дядю милиционера вызову. То сегодня дети по отношению к родителям, если ты не пустишь меня на дискотеку, если не дашь денег там на какие-то там развлечения, если заставляешь меня там помогать по дому, и можно дальше продолжать этот список, я вызову полицейского. И это не просто пустая угроза, потому что закон государства становится на позицию детей, настраивая их против родителей еще больше. Отнимают детей, помещают в приюты. И сегодня это не десятками, не сотнями соизмеряется. Это реальность того, что происходит на Западе. Да и у нас готовится некий подобный закон. Это то, что сегодня происходит. Третье. Жажда обогащения. То, что будет свойственно последнему времени. В чем она выражается сегодня? Иаков пишет в 5 главе: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Так говорит Слово Божье. И сегодня все больше вот это расслоение между богатыми и бедными. 1% населения Земли — это самые богатые люди, владеют 40% всех богатств. 10% самых богатых людей обладают 85% всех земных богатств. То есть в их руках все находится это. И сегодняшний день, когда говорят о финансовых кризисах, о каких-то потрясениях экономических, дефолт Греции там какой-то и так далее, я хочу вам сказать, что это все не случайно. За этим всем кто-то есть, реальные люди, реальный человек, которому это выгодно. И будьте уверены, что на всем этом кто-то зарабатывает деньги. Сколько еще нужно? А неизвестно, потому что давай-давай, это похоть человеческая, и никогда не будет много. Всегда будет мало. И сегодня то, что происходит, это то, что предопределено или то, что предсказано Господом. Даже в нашей Беларуси прочитал. Ведь стремление к богатству не значит, что тебе должен именно такой быть богатый счет в банке. Сегодня белорусы наши поражены этим желанием. Я как-то говорил о том, насколько азартны люди сегодня. Ваше лото, супер лото, еще какие-то там игры. Даже за одну лотерею супер лото кто-то посчитал, продается 26 миллионов лотерейных билетов. 104 миллиарда рублей тратят белорусы на то, чтобы якобы поймать эту синюю птицу счастья, удачи за хвост и сделать богатым человеком. Ну, конечно же, не становится. Это то, что реально сегодня происходит. Четвертое. Духовное обольщение в последние времена. Павел, в первом послании к Тимофею, один стих, и пишет: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». То, что свойственно этому последнему времени, отклонение от истины Слова Божьего, увлечение сверхъестественным, вера в какие-то прорицания, вера каким-то учением сверхъестественным, бесовским, как здесь написано, люди подвержены влиянию вот этих духов обольстителей. Сегодня большинство людей, а практически, я не знаю, когда приходят люди, практически каждый в той или иной степени был где-то задействован в оккультной той или иной практике. Это реально сегодня. Сегодня это доступным стало, сегодня это предлагается, рекламируется, где-то есть какие-то телефоны, там доверие в кавычках, где-то книги, если вы зайдете в книжный магазин, не один десяток найдете, которые вам подскажут, покажут, где, что, как нужно сделать, какой заговор произнести. Оккультизм становится бытовым, доступным, и люди пользуются этим без всякого сожаления, без всякого даже настороженности всякой, не понимая, что Слово Божие категорично запрещает иметь участие в таковых делах. Сегодня люди увлечены сверхъестественным. Сегодня люди увлечены НЛО, полтергейстами, иными какими-то вещами. Люди верят в это. Люди ищут неземных цивилизаций, но забыли Бога и не хотят ничего слышать о Нем. И когда Иоанн говорит своим ученикам, что последнее время, потому что появятся и появились уже антихристы, это очень важное слово. Антихрист — это не просто конкретная личность, против которой будет выступать Иисус. Это конкретные люди, которые живут и сегодня и отвергают всякое упоминание о Нем. Последнее время никто не будет запрещать упоминать Слово Бог, но Слово Иисус Христос или имя Христа, оно будет под запретом. О Боге говорят сегодня, правда, каждый вкладывает свой смысл. Бог с нами, в Бога мы веруем, знаете, где написано, и многие другие, но по Иисусе Христе вы не сможете рассказывать спокойно и свободно. Против Него выступают, Его запрещают именно имя Иисуса Христа. Почему? Потому что нет иного имени под небесами, которым бы нам надлежало спастись. Это то, что происходит сегодня, братья и сестры. Пятое, Израиль и отношение к нему. История израильского народа, предсказания, множество пророческих этих слов. Книга Амоса, например, в 15 стихе написано: «И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой». И в 48 году, вы знаете, народ израильский был создан, это государство Израиля, они стали возвращаться туда, в землю обетованную. Были войны, были конфликты, Бог сохранил, Бог утвердил их на этой земле, сегодня они там живут. Но то, что происходит сегодня, это еще и еще звонки для нас. Написано в послании в Евангелии от Луки о том, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И последнее событие, например, слышали вы, не слышали, связанное с так называемым караваном мира, когда израильтяне не допустили эти корабли, или, скажем так, определили свой порядок доступа в эту закрытую зону Газа, то весь мир после того, как погибли люди, я не даю политической оценки, и трагедия действительно, потому что погибли люди, цена жизни человеческой важна, но весь мир, обратите внимание, ополчился на Израиль. Весь мир, Европа, не говоря уже про арабские страны и весь остальной мир, они судили, они выступили на стороне вот этих, по сути дела, ну, если так говорить, провокаторов, но никто никогда не поднимал никакого шума тогда, когда взрывались террористы, когда гибли израильтяне, когда сотнями летели ракеты на их города, и что-то нужно было предпринимать, и это государство предпринимало. Сегодняшняя Европа, становясь мусульманской, она просто боится этого терроризма и любого выступления против их воли. И если единственная страна, которая хоть как-то может реагировать на проявление этого террора, Израиль подвергается обструкции и поношению. Иерусалим будет попираем язычниками. Это то, что сейчас происходит. Я не оправдываю, еще раз говорю, не говорю о том, что правильно, неправильно, но это то, что происходит там, в этой стране. Шестое, то, о чем, может быть, не совсем приятно говорить, но мы искренне должны это признать. Последние времена, они будут отмечены отступлением от Бога, братья и сестры. Отступлением от Бога, Его народа, Его церкви. Это то, что будет свойственно. Второе послание Фессалоникийцам Павел пишет, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Мы слышим сегодня провозглашение, и мы молимся, это правда, о пробуждении, о действии сильном Духа Святого, о том, чтобы как можно больше людей уверовало в Христа, пришло ко Христу, покаялись и так далее. Но признаком пришествия Господня будет не всеобщее пробуждение, не некое всемирное царство любви, равноправия, праведности, и уже, Господи, приходи, мы тут уже сами без Тебя построили это царство праведности. Но это последнее время будет отступническим временем. Господь сказал, когда-то Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И по причине умножения беззакония последнего времени, Слово Божие предостерегает во многих, охладеет любовь. Сегодня так называемая или бывшая Европа, христианская Европа, что там происходит? Страны, где была реформация, страны, где проповедовалось Слово Божие, где было действительно пробуждение, да и сама эта Европа возникла именно благодаря Евангелию и провозглашению Слова Божьего. В Чехии наблюдается, например, наиболее катастрофическое положение. Посещаемость за 10 лет прихожан упала почти в два раза, с 41% до 27%. Там выставлены на продажу около 50 храмов, они просто продаются, они пусты, никто не ходит туда. Во Франции за последние 30 лет из-за отсутствия верующих закрылся каждый второй приход, и, как правило, эти приходы закрываясь, эти дома, церкви продаются под миночеть. Католическая церковь в Англии за последние 10 лет потеряла 500 000 прихожан. В Ирландии посещаемость богослужений снизилась на треть с 92 года. Швеция и Норвегия, которые так много сделали, верующих этих стран, проповедуя и будучи миссионерами для того, чтобы распространять Слово Божие, на сегодняшний день они в лидерах по числу атеистов, всего лишь по 11% населения посещают церкви. 10 000 шотландцев оставили церковь, назвали себя жрицами и ведьмами и отказались от церкви. Англиканский священник, называется его имя, принял решение оставить служение в англиканской церкви, чтобы целиком заняться колдовством и ведьмовством. Это то, что сегодня происходит, братья и сестры. Сегодня есть церкви, где благословляются однополые браки. Сегодня есть церкви, где рукополагаются епископа гомосексуалисты. Они называют себя церквями. Я позволю себе зачитать некоторые слова известного миссионера, основателя школы Христа, проповедника, пятидесятнического проповедника Берта Клинденина. Этот человек умер, ушел в вечность в конце прошлого года, в декабре 2009 года. Это предсмертное его послание, которое названо «Признание предшествует покаянию». Некоторые слова его я хотел бы просто прочитать. «Мы знаем, что его слово говорит, горе тому, кто зло называет добром. Но это именно то, что сделали мы, предоставив плоти место в нашем поклонении. Мы должны признаться перед Богом в том, что мы утратили свое чувство духовного равновесия и извратили наши ценности. Мы должны признаться в том, что мы поставили под сомнение абсолютную истину Слова Божьего, проповедуя множество всего постороннего. Мы поклонились другим богам и назвали это преуспеванием. Мы научились больше от религиозных суперзвезд по телевидению, чем мы учимся от яркой утренней звезды. Мы ратуем против извращений на наших улицах, но отказываемся признать то, что именно наш компромисс со Словом Божьим привел к этим извращениям на наших улицах. Мы пренебрегаем воспитанием наших детей, а затем виним во всем дьявола. Мы не открываем своих уст для проповеди святости, боясь перестать быть чувственными и привлекательными для неверующих. Мы стали удобными в пользовании, не признаваясь открыто в этом. Мы отвергли прошлое как законничество и приняли новшество современной церкви. В своем служении и прославлении мы больше руководимы хит-парадом христианских песен, чем по-настоящему вдохновенными псалмами. Мы приняли громкий шум за силу, актерство за помазание и харизму за призвание. Мы заменили обличение консультированием и грех терпимостью. Мы убрали реальность ада из Библии, чтобы быть любимыми теми, кого осуждает Бог. Мы расписали на бумаге схему второго пришествия, но никогда не проповедуем о нем и не ожидаем его. Нас снесло к компромиссу, и мы назвали это терпимостью. Нас снесло к непослушанию, и мы назвали это свободой. Мы опустились до суеверия и назвали это верой. Мы лелеем недисциплинированность утраченного воздержания и называем это отдыхом и расслаблением. Мы стали легкомысленными в отношении молитвы и обольстились, заставив себя поверить, что так избавились от законничества. Зачастую мы становимся людьми, чьи программы нравятся всем, решения приемлемы для всех, планы одобряемы всеми, и прогресс не видим ни для кого. Сегодня среди нас есть те, которые позволили порнографии разрушить их отношения с Богом, с семьей и с церковью. О Боже, помоги нам! Сегодня молодежь в наших церквях погрязла в сексуальных грехах, потому что их мотивация исходит больше из желез и гормонов, чем от их Бога. Порочность сердец проявляет себя в запущенных отношениях, соперничестве или зависти. Прости нам эти прискорбные грехи. Испытай нас, о Боже, и узнай наши сердца сегодня. Испытай нас и узнай, есть ли у нас какое-то беззаконие. Очисти нас от всякого греха и освободи нас. Обрати наши сердца вновь к Тебе и сделай нас достойными называться Твоими святыми и достойными быть причастниками Твоей праведности. Я не комментирую эти слова, я верю, что именно Дух Божий побудил этого верного служителя Божьего сказать эти слова перед своей смертью. Если мы честны, то нужно признать то, что это реальность сегодня в состоянии христианской церкви, к сожалению, не всех, не обобщая, но тем не менее. Я отвечаю за свои слова и сегодня говоря это слово о грядущем Господе, о этих признаках. Хочу сказать, мои братья и сестры, я очень искренне люблю вас, Церковь Божья. Но хочу сказать, чтобы если сегодня, сейчас прозвучала труба, и Бог сказал, хватит, пойдемте, было бы немало людей, которые остались бы в этом зале. Было бы немало, к сожалению, людей, которые разочарование ощутили бы в виде того, что церковь возносится, а они остаются. Есть множество причин тому, и сегодня это слово для того, чтобы мы обратились, для того, чтобы мы изменили свою жизнь, для того, чтобы мы привели в порядок то, что мы уже забыли и свыклись с этим. И считаем, что Бог этого не видит, но Бог видит это, братья и сестры. И последняя причина или признак – это гонение на церковь и проповедь его, Евангелия на всей земле. В Луки Евангелия говорится следующее. «Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Для свидетельства о том, что я близко, говорит Господь. Для свидетельства о том, что конец всему близок. И когда мы молились на протяжении этой всей недели, мы ходатайствовали о этих гонимых церквях, о наших братьях и сестрах, о тех, кого мы уже мы не знаем по имени, никогда не видели, и здесь на земле и не увидим. Но это то, что отличает это последнее время. Мы слышали эти цифры. Более 200 миллионов христиан сегодня находятся в гонениях. Более чем в 80 странах мира они подвержены притеснению, перед угрозой смерти. Кто-то явно в том же Афганистане, например, когда едва ли не на правительственном уровне призываются публично казнить тех, кто обратился ко Христу, оставив веру их предков. Или в той же Северной Корее, когда сотни тысяч наших братьев и сестер либо гибнут, либо находятся годами, десятилетиями в застенках. Но это же гонение переживает и церковь, верная церковь Божья в той же Европе или Америке, которая не идет на поводу вот этой разнузнанности, извращенной этой морали, вседозволенности, этой ложной демократии, которую грех называет грехом, которую называют вещи библейским языком, но они гоним, они пренебрегаем. Кто-то на них смотрит и смеется, кого-то из них сегодня под суд предают, когда они не соглашаются участвовать в этих беззакониях этого мира. это гонение последнего времени, это свидетельство того, что Бог близко. И в Евангелии Матфея, 24 глава, написано, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Не написано, что все уверуют в это Евангелие. Написано о том, что оно будет проповедуемо, и сегодняшнее информационное поле, возможности сегодняшние, они наиболее благоприятствуют тому, чтобы до каждого народа, до каждого племени, до каждого человека донести это Слово Божие. Сегодня мир, он буквально сжат в точку. Сегодня события, они буквально просто обваливаются, и люди знают, люди читают, люди слышат. Произошло буквально несколько минут, уже весь мир об этом говорит. И сегодня наиболее благоприятственные условия для того, чтобы Евангелие Божье, оно было проповедано во всех уголках земли. Но тогда, написано, придет конец. Бог близко, братья и сестры. И третье, к чему, почему это важно, вот эта близость Его пришествия, она побуждает к особой готовности нас, как народа Божьего. Буду краток, называя эти какие-то моменты. Их может быть гораздо больше, но тем не менее. Первое послание Петра, Петр говорит, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Вот это слово «бодрствуйте», оно упоминается непрестанно и во многих местах Писания. Бодрствуйте. Не позвольте этому духовному сну, этой дремоте поразить ваше сердце. Не позвольте комфортности, удовольствием, наслаждением этого мира. Это идол сегодняшнего мира. Не позвольте, чтобы не обольстили ваше сердце. Бодрствуйте. Не закрывайте сердец своих. Молитесь. Пребывайте пред лицом Господним. Это призыв Божий, потому что Бог говорит о этой близости своего пришествия. Иаков, следующее, в 5 главе в своем послании говорит, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Нужно терпение. Претерпевший до конца, написано, спасется. Нужно терпение гонимой церкви. Нужно терпение сегодня нам с вами, чтобы не предаться вот этому некому расслаблению, пассивности. Долготерпите, ждите, и непременно будет. И достигнете, и встретите, и получите, и не постыдитесь, если только сохраните это долготерпение в сердцах своих. В том отрывке, который мы прочитали, второе послание Петра, Петр говорит о том, что если все это так будет, если придет этот день Господень, небеса придут, стихии разгоревшиеся разрушатся, и он говорит, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Бог говорит о святости не в свете просто нашей самоцели. Бог говорит и побуждает и через проповедников к святости в свете своего пришествия. Он говорит о том, приведите свою жизнь. Я убежден, что если бы в тех семьях, где есть сегодня конфликт и непримиримость, если бы люди поняли, что Бог, Господь Иисус, стоит у двери их дома, они бы примирились, они бы привели в порядок свои отношения. У кого-то есть нечестивый бизнес, у кого-то есть тайный грех, который люди делают на протяжении долгого времени. Кто-то до сих пор живет обидой и осуждением ближнего своего. Многие другие вещи, если бы мы осознали, что близок Господь, мы бы поспешили все это оставить, отвергнуть, выбросить из своей жизни. Я к этому сегодня призываю Церковь Божья. Давайте свергнем в себя всякое запинающее бремя этого греха. Давайте свергнем в себя все то, что запинает, все то, что сдерживает и просто сплетает наше сердце. Удалите из жизни своей. Будем непорочными и святыми. Написано, Иоанн пишет в своем послании, «Итак, дети, пребывайте в нем». Еще одно условие, необходимое, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествие его. Пребывайте в нем. Пребывать в Нем – это значит полностью осознать свою зависимость от Него. Во всех сферах жизни, да, Господи, я не могу ничего делать без Тебя. Я нуждаюсь в Себе. И там, где я не способен, и там более даже, где я способен, где есть у меня образование, опыт, дипломы, я нуждаюсь в Тебе. Я хочу быть полностью зависимым от Тебя. Я хочу быть привитым на теле Твоем, и тело – это церковь. Почему мы говорим, братья, сестры, приходите, служение, молитвы. Это важно – пребывать в теле Христовом. Это важные условия пребывания в самом Господе Иисусе Христе. Это важно в свете Его пришествия. Будем ли мы найдены в Его теле, или мы так сами по себе одиночки? Бог говорит, пребывайте во Мне и ожидайте Меня. И последний стих, которым практически заканчивается Священное Писание. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Пусть эта маранафа звучит в нашем сердце, братья и сестры. Я к этому хочу побудить сегодня нас. Пусть это «Ей гряди, Господи Иисусе» будет каждым нашим молитвенном вздохе, будет стуки нашего сердца, будет проповеди нашего слова «Ей гряди». Не просто знание, не просто напоминание, желание. Господи, приди! Там, где тьма, там, где развращение, там, где гонение и скорбь, там, где страдания, там, где это отступление от Тебя. Господь, приди! Мы ждем Тебя, потому что Ты наш Бог, а мы есть Церковь Твоя. Пусть будет таковым состояние нашего сердца. Давайте поднимемся, давайте помолимся.